эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Ну вот и наступила пора счастливчиков. Тех счастливчиков, которые записывались на последние подкасты сезона. В расчете на то, что сейчас будет период эйфории. Как минимум жесткой борьбы за титул. А то при случае титул уже будет взят к этому времени. И хотели наверняка, вот я так думаю, люди запечатлеть себя в истории, остаться. Новосибирский Гонор Максим относится к числу этих счастливчиков, как думалось в июне. Максим, приветствую вас.
Добрый вечер, Иван.
Ну, что-то у вас голос грустный, правда, какой-то. Нет, вот у вас подъема какого-то. Почему? Неужели вас опять обманули, Максим?
Да на самом деле, когда вы сказали про то, что вот я предполагал в июне, что буду один из счастливчиков, я как раз где-то осенью или ближе к зиме подумал, а зачем я взял вообще подкаст, выбрал, во время, когда обычно уже все. Ну, угу. То есть я наоборот подумал, что, наверное, надо было пораньше, чтобы было что обсуждать, а то опять придется, ну, обсуждать, да, что очередной день сурка.
Да.
И было такое ощущение, что я наоборот прогадал, а не то, что я надеялся на какой-то вот...
Даже осенью уже было, да?
Ну, честно говоря, где-то так, да. То есть не весной я об этом задумался, а когда еще первый раз я где-то ближе к началу сезона с Манчестер Юнайтед, как раз когда мы перед 3-0 разговаривали, угу, тогда я уже, наверное, думал, что в следующий раз, наверное, не буду так вот разбрасываться такими вот цифрами последними 36-м туром, потому что, да, действительно, так-то ничего не предвещало. Ну, ничего необычного, ничего какого-то вот счастливого, да, конца не предвещало вообще.
Что предвещало? Я, честно говоря, вот это не очень понял, потому что, ну, уже сейчас, наверное, все забыли, но тем не менее, 21 декабря, не осенью, а в разгар зимы, 21 декабря Арсенал дома выиграл у Манчестер Сити 2-1 и занял прочное первое место в турнирной таблице. Я думаю, что уж 21 декабря после победы над Ман-Сити эйфория достигла там заоблачных пределов. Ровно в следующем туре последовало 0-4 от Саутгемптона. И стало ясно, что все, да, это день сурка, очередной год сурка. Но там был момент, когда... Нет, я не то что засомневался, я-то знал, что ничего этого не будет. Но мысль о том, что, возможно, я вдруг ошибаюсь в этом году, у меня тоже тогда была. Недолго, но была. Почему вы считаете, что осенью там уже у вас были сомнения?
У меня были сомнения в основном из-за плохого лета. Я, мне кажется, еще осенью, когда мы обсуждали перед Ман Юнайтедом, я тоже сказал, что лето было у нас провальное, потому что не было приобретений в нападение, в защиту, в центральную зону, где у нас сейчас играют Эльнени с Рамзи. Последний матч был, по-моему, такая комбинация. И, ну да, это уже навеивало то, что под конец сезона будут проблемы, и глядя на форму лидеров первой половины сезона сейчас, можно понять, что усиления были необходимы, и зимой их нужно было сделать, и, собственно, поэтому зимой нужно было с опаской вообще, ну, в эту эйфорию впадать, потому что, ну, нужно все-таки было дождаться, когда закончится трансферное окно, и понять уже действительно, на что мы претендуем. И выяснилось, что, как обычно, трансферное окно прошло в каких-то надеждах, но они, в общем, как обычно у нас все.
Как, ну, обычно. Да, да, были как обычно надежды, как обычно они не оправдались, и как обычно Арсенал дальше не претендовал на титул. Ни одного дня. Реально вот есть апатия. Я был в Англии недавно и пообщался там с гунерами некоторыми. Есть реальное слово апатия, которое не в смысле, что есть слово, а вот слово, которое описывает картину, это апатия. То есть, во-первых, случился перелом в общественном сознании, и значительное число поклонников Арсенала перестало верить в то, что при Арсене Венгере что-то возможно. Я думаю, что на самом деле это напрямую связано с одной вещью. Перед сезоном, перед этим, все понимали, что нет отмазок просто. То есть никакие разговоры о том, что мы не можем там конкурировать с Сити и Челси, что у Арсенала нет денег, что надо платить за стадион. А я хочу сказать, что за стадион сегодня платится примерно столько же, сколько платилось и раньше. В этом смысле ничего не изменилось. То есть не было отмазок никаких. И сам Венгер летом заявил, что Арсенал будет бороться за титул. На моей памяти впервые за последние там, 12 лет. И я понимаю, что люди ждали не столько титула, сколько реальной борьбы. А что такое реальная борьба? Это вот мы с вами сегодня разговариваем, три тура до конца, и Арсенал в борьбе, да? Вот это реально. Сегодня три тура до конца, мы с вами разговариваем, Арсенал теоретически уже не может даже взять титул. И в апреле и мае ни одного дня не находился на первом месте, и это не только в этом сезоне, но на протяжении последних 12 лет, то есть после непобедимых, ни разу Арсенал в апреле и мае не находился на первом месте. Это означает, что ни разу за эти годы Арсенал не боролся реально за титул. И люди недовольны именно этим, не тем, что Арсенал не выиграл титул. Это, собственно, ну, я не думаю, что вообще есть болельщики, которые будут недовольны именно тем, что ты конкретно не выиграл титул. То есть будут недовольны, как ты боролся там, как ты играл, это да. Но конкретное обвинение, что ты не выиграл титул, мы типа всем недовольны, я думаю, что их никто предъявлять не будет. Обвинение...
Если бы только у Арсенала был какой-то состав, допустим, преобладающий, ну, который был, превосходил бы...
Ну, на голову.
На голову всех остальных, и типа, блин, ребят, ну как так, почему не выиграли?
Да, ну и то один раз сочли бы случайностью. Мало ли случайности бывают. Но в нашем случае ведь все по-другому. В нашем случае тренер все лето вещал, что никто не нужен, потому что главное это сыгранность. А в общем достаточно очевидно, что в сегодняшнем Арсенале достаточно много дыр. И это очевидно всем. И тем, кто поддерживал Венгера, и тем, кто не поддерживал. То есть это общая такая... Общественное согласие, я так назову, о том, что у Арсенала есть очевидные дыры. Отказ их закрывать который год подряд уже и привел к этому взрыву, на самом деле, к сегодняшнему. Ну, к результатам тем же самым понятно, но в результате привел к взрыву, потому что все обнажилось, и те, кто до последнего, ну хорошо, до последнего они еще верят, но до предпоследнего верил, что Венгер выдающийся тренер, а дело в том, на самом деле, что там есть какие-то условия неблагоприятные для него, то все обнажилось, все стало понятно, что это то, что делает сегодня Арсен Венгер. И на самом деле вина Венгера, вина не вина, беда, я думаю, основная в том, что он не способен приспосабливаться к изменениям. Чарльз Дарвин, как известно, говорил, что выживает не сильнейший, не самый умный, не самый талантливый, выживает тот, кто лучше приспосабливается к переменам. Наступили перемены, Арсен Венгер приспособиться не смог, и поэтому он отжил себя, изжил уже. Не потому, что у него возраст там, а потому, что он не способен. И вы сейчас захотите связать, конечно, все это с возрастом, но я хочу сказать, что сэр Алекс до конца своих дней приспосабливался к переменам. Поэтому не столько от возраста это зависит, сколько от устройства головы. А голова Венгера устроена совершенно четко и ясно. То есть я всегда прав, я знаю все лучше всех. И что бы ни происходило, какие бы результаты ни показывались, я все знаю лучше всех. А все вокруг не сделали 50 тысяч замен.
Ну, еще голова у Венгера очень расчетливая все равно. Он неплохо живет, неплохо зарабатывает и приносит...
Финансово. Слушайте, да. Ну что, 8 миллионов он получает, что 6, это не особо.
Ну, я не о его даже зарплате, о том, что его владелец его просто боготворит, потому что он гарантированно приносит деньги каждый сезон. И... Да, и владельцев, собственно, все устраивает, и это больше всего тоже напрягает, потому что даже в, ну, вот такой аргумент тех, кто говорит, а что будет после, он также может подкрепляться тем, что владелец будет искать какого-то такого же преемника. Ну, это на самом деле сложно, наверное, найти такого.
Назовите мне фамилию. Просто интересно даже.
Я не знаю. Ну,
какой-нибудь ноунейм только,
да,
если.
Да, какой-то ноунейм, либо какой-то человек, который, ну, по крайней мере, тоже занимается какими-то... Постоянно какие-то лозунги неправильные вообще высказывает на пресс-конференции. Ну, типа Мартинеса, который тоже действительно постоянно почитает вообще Венгера, постоянно его хвалит, при этом не отличается от него, ну, практически ничем, и также делает неправильные решения. Его команда, наверное, обладает составом, ну, примерно на уровне Уэст Хэма, а то и...
Ну, и Саутгемптона уж точно.
Да, и Саутгемптона точно. Ну, пониже, наверное, чем Тоттенхэм, но примерно на уровне Уэст Хэма. Где находится Эвертон, который сезон, это просто смешно. Поэтому найти, конечно, наверное, можно, если постараться, но все-таки разум подсказывает, что, скорее всего, все-таки все будет лучше после Венгера. Все-таки, да. Что такого уже точно не должно быть, и столько времени тоже. Даже если мы упадем на уровень современного Ливерпуля, который, кстати, еще претендует на Лигу Европы, это допустимо, и мне кажется, это даже интересно просто для разнообразия. Ну, мне как болельщику, который не видел Арсенал никогда вне зоны Лиги Чемпионов или вне зоны там ниже четвертого места, даже, в принципе, ради интереса, учитывая то, что все равно бороться за чемпионство мы не можем, я бы позволил себе сезон пропустить, посмотреть, как команда играет с более слабыми клубами, но, возможно, доходит до более высоких стадий в той же Лиге Европы. Какая разница? Возможно, мы там зацепимся за что-то.
Вот это интересный вопрос, кстати говоря. Смотрите. Существует такая версия событий, что ну, если система работает, да, то ее вообще лучше не трогать. Это программеры знают. То есть главная задача – это ничего не трогать только. Вот. И главный вопрос, который стоит перед болельщиком, вот если болельщика что-то зависит напрямую, да, от его решения, от его голосования, его спросить, то готов ли ты к переменам сегодня. Ну, допустим, многие скажут, что да, сегодня готовы уже. А вот не боитесь ли вы того, что то, что сегодня кажется привычным, и то, чего кажется недостаточно для полноценной болельческой жизни, оно просто уйдет. То есть Лига Чемпионов выпадет, и я вас уверяю, что у вас пропадет желание вообще смотреть Лигу Чемпионов. Ну, во всяком случае, все ливерпульские болельщики, с которыми я общаюсь, они все спокойно отказываются от Лиги Чемпионов, от просмотра. Ну, за исключением центральных стадий. Потому что там нет своей команды. Борьба там за 5-6 место за попадание в Лигу Европы, это тоже такая, ну, как сказать, не очень интересная тема для просмотра, правда? То есть не боитесь ли вы, что сегодняшняя апатия от того, что мы все время боремся за четверку, и добавлю, все время в нее попадаем, перейдет то, что мы будем все время бороться за какую-нибудь шестерку-семерку и не будем в нее попадать периодически. И апатия эта станет еще хуже, чем она есть сейчас.
Я думаю, что это, ну, на долгое время, по крайней мере, сложно представить себе, потому что я, ну, если будет шестерка, я предполагаю, что это уже будет без Венгера. То есть это уже не он,
да,
опустится, а это уже новый тренер.
Конечно.
И учитывая то, что Арсенал ставит себе всегда самые высокие задачи, у него большая фан-база по всему миру, достаточное финансирование плюс телевизионный контракт новый, который еще умножит это финансирование, предоставит ему огромные возможности, чтобы покупать, ну, необходимых игроков. И сложно себе представить тренера, который не будет амбициозным достаточно, чтобы ставить Арсеналу самые высокие задачи. Поэтому Я думаю, что если тренер не справится, он либо сам уйдет, который будет в Арсенале работать следующий, либо его просто сместят и уберут, потому что это будет уже недостаточно, это будет уже не настолько, это будет уже не как сейчас пишут на баннерах Арсенал Футбол Клаб is not Арсен Футбол Клаб. То есть Арсен ассоциируется с Арсеналом, и многие, кто обозревают футбол, многие, кто его обсуждают, смотрят, они его не видели без Арсена, Арсенал. Поэтому с новым тренером так просто не может получиться, мне кажется.
Вы имеете в виду, что новый тренер не сможет задержаться надолго, если он не будет... С этим-то я согласен, но ливерпульские болельщики не дадут соврать, что, в общем, разницы с одним-то тренером не попадаешь никуда, с двумя или с тремя особо нет.
Ну, Ливерпуль боролся вот два сезона назад за чемпионство и проиграл его буквально за два тура до конца. Сейчас он борется в полуфинале Лиги Европы, при этом с новым уже тренером. И при этом в Ливерпуле долгое время, я так понимаю, сейчас уже нет, был этот трансферный комитет, который также принимал неправильные решения. В Арсенале на данный момент вроде бы как бы все контролирует один человек. Если его убрать и изменить систему, набрать правильных людей, то повторить судьбу Ливерпуля довольно сложно. Будет это что-то совершенно другое, конечно, но все равно это лучше, чем постоянный вот этот день сурка бесконечный, мне кажется. Хотя, конечно, это риск, но я готов на него пойти, потому что ну, я еще достаточно молодой болельщик, и мне еще много... Я думаю, болеть за Арсенал, я готов терпеть, ждать и остаюсь как бы с клубом, потому что болеть за кого-то еще я не могу. Это не
да, это понятно, да. Ну, я скажу так, что я не молодой болельщик, и у меня времени, конечно, гораздо меньше, чем у вас, но я совершенно четко понимаю, что с нынешним тренером это бессмысленная история, то есть это тупик. Поэтому нет просто никакой другой опции разумной. То есть опции есть, конечно. Можно его переподписать на 3 года еще в июле месяце, несмотря там на все протесты и истории. Но разумной опции никакой нет. Другое дело, опять же, что в футбольном клубе «Арсенал» рациональность не работает, к сожалению. К сожалению, бывший председатель по фамилии Хилл, вот помните такого, да? Да? Он же прямым текстом говорил, что Венгер – это мессия, что никто ничего не понимает так, как он, и что Венгер приведет нас к светлому будущему.
Да, что мы не знаем решения и спрашиваем...
Не-не-не, это второй председатель, это нынешний. Нынешний говорил, да, что мы сидим... И у нас ждем, когда Арсен предложит план. Если он предлагает, мы одобряем. Если не предлагает, мы ждем, пока он предложит. Это же нерациональное поведение. Согласны? То есть абсолютно. В этом нет никакого рационального зерна, потому что если председатель совета директоров рассказывает на собрании акционеров, что... У него основной вид деятельности – это 4 раза в неделю играть в бридж с друзьями, то мы понимаем, что на таком уровне управления нормальная система работать не может. Не может. Другое дело, что Венгеру конкретно она выгодна, когда люди играют в бридж, а он занимается всеми делами, делает то, что хочет. И, в принципе, я бы думал, что у Венгера огромные шансы были доказать, что эта система работоспособна, посредством того, чтобы выигрывать какие-то титулы. Короче, держать довольными всех. И хозяев, и болельщиков. И самое-то главное, что у Венгера эти возможности в руках были. То есть от него не требовалось выпрыгивать из штанов. Нужно было просто делать очевидные вещи. И в этот момент мы уперлись в то, что персоналити Венгера не позволил ему вести себя рационально. Не позволил. Хотя он мог это сделать. Возможности все были. Деньги были. Купи 1, 2, 3. Сделай всех счастливыми. Сделай всех счастливыми летом сразу. Весь сезон будут поддерживать там. И никто уж не будет точно приносить никаких баннеров потом. А Венгер этим не воспользовался. Почему? Потому что он не мог этим воспользоваться. То есть его эго личное, оно перебороло все. Перебороло требования к рациональности поведения. Ограничителей никаких нет. Человека, который мог бы позвонить и сказать: «Слышь, Арсен, что ты делаешь-то вообще? Ты понимаешь, что ты делаешь?» Такого человека нет. То есть он в природе отсутствует. И, соответственно, товарищ полностью поплыл. Я думаю, он пытался плыть и давно, но там был Дэйн, который часть вопросов закрывал, и часть его негативного персоналити венгеровского он как бы отсекал от клуба. А сейчас, да, все расцвело. Все расцвело, и последняя команда венгеровская, которая вызывала у меня хорошие положительные эмоции, это, конечно, сезон 07-08. Все. Все, дальше, так или иначе, все это была обреченная история. И поскольку он останется на следующий год, я думаю, вы верите в то, что его уберут летом?
С трудом.
Да. Я тоже не верю. Да. Я думаю, что следующий год это будет год, знаете, такой год, когда все будут знать, чем закончится. Но все будут терпеть, потому что все будут вот надеяться, что вот, ну, вот этот год надо типа принести в жертву. Это тоже нерациональное поведение с точки зрения клуба, хочу сказать. Потому что в клубе катастрофические проблемы с продажей премиальных мест. А премиальных мест на стадионе у нас 9 тысяч из 60 всего. Это клубный уровень и ложи. Но эти 9 тысяч мест приносят 45% стадионного дохода. И с ними жесточайшие проблемы с продлением. Сейчас с продлением, с новой продажей. То есть у клуба очень большие. Это не является финансовыми проблемами для клуба. Потому что следующего сезона Арсенал получит миллионов 50 добавочных от нового телевизионного контракта. Поэтому все падения продажи стадиона, они будут покрыты и перекрыты. И не повлекут за собой прямые финансовые проблемы. Но если сравнить выручку от стадиона там, прошлого, этого и следующего года, то это будет очень большая разница.
И у клуба, да, и репутация упадет очень
сильно. Да, репутация уже, когда клуб дает эти цифры 60 тысяч проданных билетов на стадионе меньше 40, и известно, что при этом в играх до этого, клуб заполнял места посредством продажи школьникам билетов по 1 фунту, продажи фунту по билетов в воинские части с оплатой через 30 лет, понимаете, да? И все это называется продажей, естественно. И когда звонят газетчики в клуб накануне матча с Вест Бромвичем и говорят, что у них есть подозрение о том, что, возможно, на стадионе будут лысины большие, и нет ли проблем у клуба с продажей билетов, то в ответ они получают фразу, что у клуба никаких проблем с продажей билетов нет, the sales are very strong. Все эти истории, они как бы подрывают репутацию сразу просто. Сразу. То есть полупустой стадион с сообщением, что у нас very strong sales и все.
А у меня вот к вам вопрос по поводу этой самой репутации. То, что она падает, мы это все понимаем среди болельщиков, среди заинтересованных лиц вокруг Арсенала. А кто ее вообще формирует и где это можно, ну, понять, что репутация падает? То есть в газетах ли или это среди кого-то еще, каких-то высокопоставленных лиц?
Репутационные потери – это сложная наука достаточно. Сложная. Но она говорит о том, что, ну, я приведу вам, знаете, такой самый простой пример. Политики высокого уровня, ну, самого высокого, они следят за своими словами в первую очередь, например, в одной из первых очередей, потому что от их слов зависят, например, биржевые истории, да? То есть кто-то что-то сказал, и какие-то акции упали. Ну, условно, государство же оно регулирует все процессы, да? Можно сказать, что мы с завтрашнего дня тут снимаем ограничения на добычу, я не знаю, что, сланца, да? И все. И акции сланцевых компаний полетели вверх. Ничего не случилось. Никто ничего не снял, никаких ограничений. Ну, ничего не произошло в реальности. Были слова, которые повлияли на реакцию инвесторов. Вот здесь то же самое. Здесь может ничего не происходить. Репутационный риск – это... Когда ты сказал, что у нас великолепные стронг продажи билетов, и после этого на стадион приходит меньше 40 тысяч, то в следующий раз, когда тебя спросят, то не просто напечатают ответ твой, да, что у тебя нам в клубе ответили, что the sales are very strong, а напечатают, что в клубе ответили, что the sales are very strong, но то же самое клуб отвечал тогда, когда пришло меньше 40 тысяч на West Bromwich. Соответственно, репутация клубная, она пошла вниз, работников клуба, сотрудников клуба, и в целом клуба, значит, она внизу, то есть это слова, в которые не надо верить. А извините, для Англии слова, в которые не надо верить, это практически приговор. То есть в Англии это вообще невозможно. Английское общество построено на всеобщей честности. И реально в Англии, ну вы же были в Англии, да, вы видите, что там значительное количество народу старается в своей жизни не врать вообще.
Да, есть, не связываться, не конфликтовать.
Да, они так устроены. И для Англии история с тем, что ты сказал один раз, а потом тебя спросили, ты сказал все то же самое, тебе уже нельзя верить, это, ну это реально, то есть, ну вот, если это создает ауру, что арсенальскому ответу на вопрос прессы верить нельзя, это все. То есть Арсенал становится клубом-изгоем и так далее. Поэтому этого все стараются избегать. Поэтому отношения с прессой все стараются выстроить как можно лучше, потому что пресса в Англии реально свободная, может задать любой вопрос. Пишет заказуху, безусловно, но в другом, как бы сказать, в другом уровне, чем это происходит в других странах. И есть какие-то моральные барьеры, которые пресса не будет переступать. И поэтому с прессой нужны хорошие отношения, потому что пресса создает тебе publicity, от которого в результате зависит твое финансовое благополучие. То, что Кронке был показан на стадионе, перечеркнутый с фразой «Love Arsenal, hate Кронке», это полбеды. А вот то, что это показало телевидение и обсудила этот баннер, это катастрофа. Это личная катастрофа для Кронки. Это катастрофа для клуба, пиар-катастрофа. И я уверен, что клуб разговаривал с телевидением, чтобы они больше этого не делали, чтобы все это не показывалось, не муссировалось, не обсуждалось. Но у телевидения есть спокойный и простой ответ. Знаете что, вы ведите дела так, чтобы эти баннеры не появлялись. И все. А рассказать сегодня клуб, что должен сказать фразу «да есть всякие отщепенцы, мы с ними бороться не можем» и так далее, в случае с Арсеналом это смешно просто. Где запрещено проносить баннеры на стадион, было до последнего времени, где на собрании акционеров в позапрошлом году все вопросы проходили цензуру, но это смешно. То есть арсенальские манеры ясные и понятные. Говори на черное, белое и максимально все цензурируй.
В принципе, это организованно будут уже баннеры приноситься.
Да, да. Теперь доехали до того, что баннеры предложено всем болельщикам на матч с Норвичем распечатать. Баннер конкретный. Я написал там текстик на блоге на эту тему, и баннер этот есть. И на 12-й, 78-й, и на последней минуте после окончания игры уже эти баннеры дружно подняют знак протеста против того, что происходит. Это будет первый организованный протест на Эмиратс за всю историю этого стадиона. А в четверг на матче с West Bromwich'ем впервые вообще были антивенгерские баннеры. Потому что так, я вам отвечаю, за ними бегали стюарты. Я видел там, ну, чуть издалека эту историю. То есть там реально держать венгерский баннер можно было там 20 секунд, после чего на тебя накидывались. А сейчас он даже ребенок там был с баннером «Венгер аут». Поэтому арсенальское начальство пожнет все то, что оно долго сеяло. И в этом смысле мне их вообще совершенно не жалко. То есть я, несмотря на то, что это наш клуб, я все равно считаю, что он захвачен проходимцами. И виноват в этом, опять же, Венгер. Потому что...
Ну, кстати, он же всех приглашает вообще.
Да, но просто я не мог себе представить, что уровень Кронке, якобы бизнесмена, который, конечно, никаким бизнесменом не является в действительности, такой, что он после счета 2-8 выдаст специальное интервью, помните, в 2011 году, даст интервью специально в Daily Telegraph, где скажет, что Арсен Венгер, выдающийся тренер, будет работать столько, сколько он захочет. Я только в этот момент вообще осознал всю глубину катастрофы-то.
Так что результат вообще не на
да,
первом
да, месте. То есть его, да, то есть его вообще нет, да. То есть есть идолопоклонничество, и на этом все, там и бизнес-то и не нужен, по большому счету. Поэтому протест, который будет на стадионе, это естественное следствие того, как вели себя арсенальский режим, как вел он себя все эти годы последние. Он весь был королевством кривых зеркал. Королевство кривых зеркал не может существовать вечно. Оно рано или поздно обрушится. И мне кажется, что сегодня этот процесс вообще не остановить. Вы знаете, если месяц назад я думал, что все-таки наиболее вероятное развитие событий это переподписание Венгера в июле месяце, условно, ну или в августе, до начала чемпионата, то сейчас, конечно, с такой скоростью развиваются события, что я, да, даже...
Да, сейчас уже идет цепная реакция.
Да,
Первое, что можно увидеть, ну, такой, как бы, можно сказать, по степени недовольства. То есть люди говорят о том, что нужны перемены, о том, что время меняется быстрее Венгера. А более жесткая степень, это люди уже говорят, все, нам ничего, нас не интересует, этот тренер должен уйти, потому что он... Уже все, он уже закончился, он ничего не может, он делает неправильные решения. Почему он опять поставил Джиру? Ну, я не знаю, там многие болельщики, я смотрел, как бы после матча с Вестбромом давали интервью, и многие задаются вопросом вот конкретных решений на конкретных позициях, а также анализируют его слова там, на тех же пресс-конференциях, на его послематчевых интервью о том, что нам опять что-то помешало. Тут он недавно заявил о том, что мы играем что-то 3 игры в неделю или что-то такое. Ну, то есть какие-то вещи, которые уже вообще никак, ну вот они уже не проходят. То есть уже совсем не осталось никаких отмазок. И уже... На самом деле, наверное, процесс не остановить. Он сам, я думаю, это уже начинает понимать, но он отработает как минимум свой контракт этот, понятно, и этим летом он, конечно, никуда не уйдет. Интереснее, тем интересней будет увидеть, какие решения он будет принимать как раз вот опять же на трансферном рынке. То есть, может, он все-таки попытается рискнуть, там, поступиться чем-то, ну, просто чтобы попытаться, возможно, что-то изменить, чтобы уйти хоть как-то но в каком-то положительном, я не знаю, контексте. Может быть, что-то выиграть, там опять какой-нибудь кубок. Если он, конечно, вообще это хочет. Или если у него его эго не распирает настолько, чтобы он вообще не замечал каких-то всем понятных вещей.
Не-не, он их замечает, но он считает, что он делает все правильно и что все это чушь.
Ну, таким образом, тогда можно ничего не ждать летом, ждать какого-нибудь очередного четвертого места в следующем сезоне и надеяться на то, что он все-таки уйдет и не выдержит. Ну и на то, что таких зияющих пустот на стадионе будет еще больше, что, я думаю, очевидно по, опять же, по вашим проведенным данным, по ложе или как они по этим...
Ну, они называются премиум сиц.
Премиум сиц, да.
Премиум сиц, да. Нет, на клубном уровне на Висбромвиче я специально просил, чтобы мне прислали смс-шку. Сказано, что 80% пустых мест было. Но пустые места не значит, что они не выкуплены, опять же, потому что ложи выкупают же предприятия крупные, там, Goldman Sachs имеет ложу на Emirates и так далее. Но вы знаете, глобальная проблема еще в чем есть для Арсенала? В том, что сегодня Арсенал наслаждается праздником первого виста. Это новый стадион в Лондоне, единственный регулярно, где играются игры. На этом стадионе в Лондоне нет сегодня выбора. Вот если корпорация должна купить ложу на новый стадион, то нет выбора, потому что Стэмфорд Бридж это все-таки старый стадион со старым фасилити, это не совсем то. А Эмиратс это вот для корпоративных целей, да, привести человека там на, в хоспиталите с едой, с выпивкой.
Вы хотите подвести к новым стадионам Тоттенхэма и Вестхэма?
Абсолютно, абсолютно. И как только Вестхэм переедет, а переедет он уже в августе месяце, то Арсенала сразу же вырастет конкуренция. Как только Тоттенхэм сдаст в 17-18 сезоне, в сезоне 17-18 они должны сдать свой стадион, то конкуренция вырастет вдвое.
Так это еще с теми ценами на билет, которые Арсенал...
Абсолютно, да. Да. То есть это ударит по ценнику раз и по продаже два. Неизбежно это ударит. И умудриться потерять продажи даже в тот год, когда ты еще последний год, когда ты еще один, это вот надо стараться было. Надо стараться было. А Вест Хэм конкуренция чуть будет меньше, потому что на Вест Хэме, на Олимпийском стадионе, да, туристов-то будет больше, на простые билеты будет больше конкуренция. На премиум сиц нет, потому что Вест Хэм не играет так называемых event games. Понимаете, да, что такое event game? То есть это афиша, которую будет смотреть весь мир. Ну, например, Арсенал-Барселона.
Типа Лиги Чемпионов, да.
Да, например, Арсенал-Барселона. Например, Манчестер Юнайтед-Ливерпуль. У Вест Хэма таких игр нет. И в Лиге Чемпионов он играть не будет. Поэтому в этом смысле конкуренция будет не очень. Но если Тоттенхэм будет играть в Лиге Чемпионов, то вот с ним конкуренция будет практически прямая. И вы понимаете, что когда ты один без конкуренции, или когда ты с конкуренцией, то продажи твои не вырастут. То есть шансов на это нет. Они упадут. Вопрос только на сколько. И все. Так что Арсенал наслаждался 10 лет этим счастьем сбора этих денег бешеных за все это мероприятие. Вы знаете, да, сколько на Барселону корпоративная ложа стоила, если у вас нет годового абонемента на эту ложу? Ну, просто прийти можно было купить корпоративную ложу там с приятелем пойти.
Ну, я помню цифру.
2000 фунтов. Да. 2000 фунтов.
Как это на последний матч Лестера примерно, да, сейчас?
Нет, извините, на последний матч Лестера по 7,5 они продавали.
А, по 7,5.
15 тысяч на двоих, да, но их всех уже выловили и забанили навсегда и запретили ходить на стадион. Это владельцы сезонных абонементов продавали так в интернете, красавцы такие. Выложили, причем не один, не два, их там было человек 7, по-моему. 2500 фунтов на Барселону. Я не думаю, что при наличии в Лондоне одновременно с этим на больших новых... Понимаете, чем отличается вот хоспиталити уровень на Эмиратс и на Стэмфорд-Бридже? Стэмфорд-Бридж старый стадион, на нем есть все эти зоны, где можно поесть. Но ты вот ешь там в одном месте, а потом ты выходишь на стадион, идешь по стадиону и идешь на места какие-то. Они хорошие места, но это не отдельные места, не специальные. Я имею в виду хоспиталити. Ложи там есть, да, хоспиталити нету. А в Арсенале ты на все делаешь в этой же зоне. То есть ты с другой частью стадиона вообще не пересекаешься. И новые стадионы, они все так и построены и задуманы, что у них есть специальный хоспиталити уровень. Вот на Арсенале вокруг всего стадиона, если вы посмотрите в трансляции внимательно, то вы увидите, что есть нижний сектор и есть верхний сектор, а между ними есть такое кольцо. И вот это кольцо – это хоспиталити уровень. Там два кольца. Одно хоспиталити уровень, а другая ложа в центре.
Я был на стадионе летом. Я помню.
Ну, вы были, значит, вы точно видели. Да. Вот. И это правильная система организации хоспиталити, которую будет покупать бизнес. На Стэмфорд-Бридже и на Олд Траффорде, кстати говоря, это обеспечить невозможно, потому что это старые стадионы, построенные по-другому. А на новых можно, и на Тоттенхэме все это будет можно сделать. И Тоттенхэм от Арсенала находится там условно в 10 минутах езды. То есть ни территориального преимущества нет, ну ничего нет. И если Тоттенхэм, а мы сегодня видим, да, что как бы нам это было неприятно осознавать, вчера нам какую-то надежду дали, да, что с Сент-Отрином день, может, еще и будет. Но, скорее всего, нет. Тоттенхэм при Покетино, если они удержат его, он будет не просто реальной силой, а на сегодняшний день эта команда лучше, чем Арсенал.
Да, и как мы поняли уже, Покетино не собирается уходить в ближайшем будущем.
Да, он купил дом в Энфилде. Мы там в одном из подкастов на Матч Дэй эту тему обсуждали. Энфилд – это район Лондона, он на «и» начинается, Инфилд. Район Лондона, где находится база Тоттенхэма. То есть он купил себе дом рядом с базой. Вот, Покетино – выдающийся тренер, выдающийся. Просто я смотрю за его работой. Вот человек, который может воспитывать молодых игроков, да?
Да.
Дели Алли, Кейн. Он...
Недавно я прочитал про Дели Алли, оказывается, его удалили, или точнее не удалили, а на следующий матч он в них участвовать не будет из-за того, что...
Да, ему дадут дисквалификацию, он человек ссылочное сплетение дал в штрафной, да.
Но при этом так сказал, что провоцирует нормально, что парень такой с характером.
Да это видно, что он такой... Дворовый парень. Послушайте, ну неважно, это хорошо, что у человека есть характер. Он при этом отдает пасы и забивает голы. Да. Я был в Стоке на прошлой неделе на матче Сток-Тоттенхэм. Я слушал выездной саппорт-шпор. Вы знаете, там этот чант у них, «We've got Ali, Дели Али», он длинный, он там уже минуту, они его поют. У нас есть чант про Вилшера, хотел бы я знать?
У нас есть про Озила такой чант, но точно такой же.
Нет, а про Вилшера есть у нас
про
чант?
Про Вилшера вообще? У нас, я думаю, его те, кто мало следят, вообще уже забыли, что он у нас играет. Ну.
Да, а где воспитанная молодежь, которая решает судьбу матчей, обеспечивает там, Кейну 22 года, он забивает по второй сезон больше 20 голов. Где этот нападающий у нас такой, молодой, допустим, воспитанный или невоспитанный? Где вообще эти нападающие? У нас их нет ни воспитанных, ни невоспитанных. А у них это свой. Представляете, Уилшер бы условно забивал, как Дели Алли, там, 12 голов за сезон. Это ж была бы совершенно другая история. Но Венгер-то этого делать не умеет, а Покетино умеет, к сожалению. К сожалению. То есть перспективы Арсенала, завтра уйдет Венгер, допустим, перспективы Арсенала все равно трудные и в финансовом смысле, и в игровом. Единственное, что, конечно, огромная международная фан-база. Мы с
бренд.
Вами.
Все равно бренд.
Да, мы с вами, например. И поэтому Арсенал, да, он будет котироваться выше Тоттенхэма достаточно долго, независимо там, от внутренних результатов, допустим. Но это время нельзя упустить. Это невозможно упустить время. Это время нужно потратить на то, чтобы избавиться от всех этих специальных ценностей идиотских, чтобы стать нормальным клубом, где рулит меритократия, где нет фаворитизма этого никакого. Продать всех этих гигантов мысли, купить нормальных игроков на их место и стараться выиграть что-то, чемпионат. И мы не будем вне себя от ярости, если чемпионат не будет выигран следующий. Но мы должны увидеть борьбу, реальную борьбу. Мы должны видеть, что тренер хочет, игроки хотят. Если мы это увидим, то все скажем, что ну, молодцы, боролись. Не получилось, значит, покажите летом, что вы знаете, где ошибки, где слабые места, что вы их исправляете. Все. Нужно быть нормальным клубом просто. Я уже забыл, когда это с нами было последний раз. Ну, давайте поговорим про игру с Норвичем.
Я хотел напомнить тем, кто забыл, где-то 4 года назад мы в предпоследнем туре, когда Ван Перси тащил нас в четверку, играли с Норвичем тоже дома и сыграли с ними 3-3. Это было вот очень похожее, по-моему, событие. Ну, кроме того, только не считая то, что мы сейчас в лучшей диспозиции для попадания в четверку. Но Норвич также борется за выживание, и мне кажется, что в этом матче будет трудная борьба, игра, и мне кажется, что я поставил 2-2 на этот матч. И я думаю, что, скорее всего, матч пройдет, как обычно, с преимуществом Арсенала во владении мячом. По моментам, ну, судя по игре с Сандерлендом, Арсенал будет опять, я думаю, давать возможность Норвичу бить поворотом. Единственное, что Норвич, в отличие от Сандерленда, достаточно плохо это делает и, по-моему, завершает, ну, не так часто, не так эффективно. Но что-то мне кажется, что лидеры Арсенала, за исключением Санчеса, наверное, также опять не выручат. То, что Азил, не, скорее всего, не побьет рекорд по ассистам, это тоже такой очередной фейл тоже сезона, на мой взгляд, потому что посмотреть, сколько он ассистов сделал за первую половину, ну, то есть он все, по-моему, их сделал за первую половину сезона. И сейчас
но вот, не все, конечно.
Ну, практически. То есть там по несколько было штук в матче, каждый матч, и уже он подбирался к этой цифре, уже все, вот сейчас догонит, рекорд побьет, и все, и как отрезало. То же самое с Жиру, сколько он матчей уже не забивает, тоже совершенно непонятно. Как бы оба они форму вообще, ну, не знаю, потеряли свою лучшую форму. Поэтому мне кажется, что Норвич со своей мотивацией даст бой, и почему-то я думаю, что мы не выиграем в этом матче. Несмотря на то, что он домашний.
Ну, возможно, да, возможно. Ситуация-то в целом, да, благоприятная, потому что представь себе, что Манчестер Юнайтед выиграет 4 игры из 4. Я так могу с трудом. Но, тем не менее, если мы потеряем очки с Норвичем, а на Этихаде-то, ясное дело, мы не выиграем, то там, да, там Манчестеру может не понадобиться выиграть 4 игры из 4, чтобы вынести нас со четверки. По большому счету, я честно, абсолютно, совершенно искренне могу сказать, что мне все равно, попадет Арсенал в четверку или нет. Все равно. И если выяснится, что непопадание Арсенала в четверку может, подчеркиваю, вдруг привести к тому, что Венгер уйдет прямо сейчас, так тогда надо проиграть просто Норвичу. И все.
Да, правильно.
Игра в Лиге Чемпионов для того, чтобы выйти в плей-офф и вылететь оттуда пулей от первого же попавшегося соперника, она мне не нужна. Групповой турнир Лиги Чемпионов никакого возбуждения мне не вызывает.
А вы уверены, что у нас нет шансов на Этихаде? Они же будут, возможно, с Реалом играть.
Выиграть на Этихаде?
Да, почему
нет? Выиграть на Этихаде у нас шансов нет. Потому что Манчестер Сити тоже борется за четверку. И у Манчестер Сити очень сложный матч в этом туре с Саутгемптоном. И я с трудом представляю себе Манчестер Сити, выигравший в Саутгемптоне. Но даже если он и выиграет, то все равно следующий матч будет как бы стыковой за то, кто точно обеспечит себе место в четверке. Мы или Ман-Сити. На поле Ман-Сити. Я не верю в то, что мы там... Но то, что выиграем, я точно не верю. Никаким образом. Я с трудом верю, что мы еще в ничью можем сыграть там.
Я просто к тому, что Манчестер играет еще с Мадридом, и у них, возможно, будут там какие-то проблемы с составом, либо с усталостью.
Я думаю, что у них после первой игры сегодняшней уже никаких проблем не будет.
Вы не верите в них?
Да, сегодня все закончится уже просто. На Этихаде, в сегодняшней игре. Мы во вторник вот с вами беседуем. Через час там будет эта игра, и я не сомневаюсь, что в ней все закончится. Что на Сантьяго Бернабеу можно будет ехать молодежным составом легко. То есть приоритеты уйдут. Сейчас я понимаю, что у них приоритет Лига Чемпионов, там все дела. Но... Сегодняшний Манчестер Сити это не та команда, которая должна играть в финале Лиги Чемпионов. Ну просто она not good enough для этого. И все. А то, чтобы выиграть у Арсенала, да, не good enough. Не согласны вы?
То, что выиграть у Арсенала good enough, про Лигу Чемпионов тоже согласен. Про то, что они выиграют у Реала, мне кажется, что все-таки у них есть какие-то шансы, потому что, мне кажется, Реал нестабильная немного команда. И в прошлом году они от Ювентуса вылетели, хотя тоже все думали, что Ювентус они легко пройдут. И поэтому, мне кажется, больше проблема Реала, что... Смогут ли они? Потому что, да, Манчестер, конечно, с позиции слабого будет играть. Я, наверное, тогда поболею все равно за Манчестер, хотя мне действительно все равно, тоже кто из них там выиграет. Абсолютно никакого интереса и азарта не чувствую в Лиге Чемпионов. Хотя, когда я смотрел матч Ливерпуля с Боруссией, у меня было прям такое болельческое чувство по отношению к Ливерпулю. Я очень искренне болел, очень обрадовался, когда они победили. И вообще, да, было приятно. И я подумал, что могу находить положительные эмоции даже в матчах других команд, пока моя вообще занимается не футболом, а чем-то другим.
Согласен, да, с вами. За Манчестер болеть я не буду, конечно. Но за Реал тоже. Ну, просто мне кажется, что настолько очевидна эта пара, что, в общем, не вижу. Да, тут. Пеллегрини, как он перед Барселоной на задние лапы вставал все время, так он перед Реалом, я думаю, встанет. Ну, окей, осталось недолго нам ждать. Большинство слушателей уже будут знать результат первого матча и будут понимать, ошибаюсь я или нет. Хорошо, Максим, спасибо вам за участие.
Спасибо вам, Иван.
До свидания.
Всего доброго.
И мы берем под мышку ваши результаты и бегом к предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Наш Нострадамушка ушел с отрывом огромным просто, огромным просто. Аванти Попола, Алярис Косса, Бандьера Росса, Бандьера Росса. Иван, привет, это вы узнали. Песня итальянских рабочих. Скоро 1 мая, день солидарности трудящихся. Я всех поздравляю, болельщиков, да, футбольных с этим праздником. Ну, а вот песню мы подготовили с группой писателей. Я думаю, вам очень понравилось. Тут и правда, и солидарность, и рабочее движение, и солнечная Италия. Я знаю, Италию вы любите.
Ну, Италию я люблю, а День солидарности не люблю. Так вот у меня сложилась жизнь.
Сложилась жизнь с солидарностью.
Да,
тем не менее, не песня сложилась. Бодрая, а главное, повод для оптимизма-то есть.
Ну, естественно, в конце сезона мы вынуждены рисковать, ставить на победу Сандерленда, который, в общем, и должен был по смыслу выиграть у Арсенала, но не смог. Поэтому, да. Ну, я вас уверяю, что в этом туре мы тоже не сойдемся. Ну, предположительно. Потому что у нас нет другой опции, кроме как ставить...
Ну, это уже, да, ва-банк 5, наверное.
Да, там, да.
Ва-банк 15, я знаю сколько. Да.
Типа того, да.
Ну и что же вы приготовили такое нам первомайское?
Значит, с коэффициентом 2.
Так.
Мы приготовили матч Манчестер Юнайтед Лестер, который закончится со счетом 2-2.
Угу. У нас тоже неожиданный счет, правда, коэффициента на этот матч нет.
Ну, у вас Лестер, наверное, выиграет.
Нет. Манчестер Юнайтед выиграет 2-1.
Ну, за это я спокоен. Манчестер Юнайтед не выиграет, поэтому. Правда, я думаю, что Лестер выиграет как раз. Так что... Ну, вот у нас коэффициент 2 на такую игру. У вас что?
У нас коэффициент 2. Тоже счет 2-2. Очень неожиданно.
У нас всегда. Тоже, у нас тоже есть один счет такой очень неожиданный, ну-ну.
Вот. Ну, если только вы не подсмотрели, потому что уже понятно, пускать все силы, да, финишная прямая.
Ну?
Совсем финишная.
Ну?
В Саутгемптоне?
Нет.
Ох, слава богу. Итак, Саутгемптон...
Так вам-то Манчестер... наоборот, чем больше совпадений, тем лучше. Ну, так что, 2-2 у вас, да?
С коэффициентом 2.
Угу. У нас 1-1 там счет.
Ну, тоже неплохо. Тоже интересно.
У нас 1-1. Манчестер Сити не верим мы почему-то.
В Агуэру. Я не верю в Агуэру.
С коэффициентом 3 у нас Свонси проиграет Ливерпулю 0-2. Дома.
Так. А у нас тут
Коэффициент 5, Иван.
Так, и? А счет какой?
У нас ничья 1-1.
Во-во-во-во-во-во.
Ох, как мы разойдемся. Ох, как мы разойдемся.
Когда Свонси выиграет особенно, да. Вот. Не на шутку расходились, быть бы живу.
Да, это будет такой матч интересный.
Угу. Так, ну, у вас что с коэффициентом 3?
Наша троечка в Лондоне. Наша троечка прячется в Лондоне на Стэмфорд-Бридж.
Так. У нас нет там коэффициента.
Да.
У нас счет, наверное, такой же, а коэффициента нет.
Значит, на Стэмфорд-Бридж, а это место историческое, я думаю, слушатели помнят.
А бридж, вот. Бридж это почему бридж? Он бридж вообще, нет?
Да, да. Ну, связано со сражением. Значит, тем не менее, ничья 1-1, а у вас?
Да, да, 1-1, конечно. Я же вам сказал, что тут...
Ну, подсмотрели же, все-таки подсмотрели.
Тут вас ждали с очком и накрыли как бабочку вашего.
Да.
Коэффициент 4 у нас в стоке. Я бы сказал, тоже неожиданный счет. 0-1. Хозяева проиграют Сандерленду.
Ну, тут мы разойдемся, у нас 1-1, у нас такой миролюбивый. Дело в том, что 1 мая – это праздник, когда мира, вот вы все время ставите, кто-то у кого-то победит, а у нас в основном вот миролюбивые ничьи такие, понимаете? Мы ставим со смыслом. Вот, 1-1 в стоке будет.
Угу.
Вот, и с нашей четверочкой мы едем к Вест-Бромвичу, который принимает Вест-Хэм. И тоже играет в ничью. 1-1.
Нет. У нас счет 1-2 там.
Вы хотите, чтобы столичные увезли победу. Понятно.
Да, я не думаю, что мы там сильно хотим. Мы имеем в виду, что нам нужно набирать очки. И в связи с тем, что нам нужно набирать очки, коэффициент 5 у нас стоит вообще умопомрачительный.
Так.
Вы же уже догадались, какой счет на коэффициенте 5 у нас стоит?
Ну, я так предполагаю, 9-5.
Зачем? Мы же обсуждали, что у нас 2-2 есть еще.
А, 2-2, да? Да.
Ну, на какой матч у нас стоит 2-2 с коэффициентом 5 из оставшихся?
Ну, не на Арсенал ли?
На Арсенал. Арсенал-Норвич 2-2.
Ну, не очень я в это верю.
Понятно, да. Я не сомневаюсь. В этом и расчет ведь, что если вдруг, то на базе 5 очков. Так что у вас?
2-0. Спокойный счет такой. Вот.
Ну, да.
Спокойный счет. Не очень верю я, что Норвич сыграет 2-2.
Мы помним, Норвич недавно и 3-3 играл, поэтому, собственно, в общем, да, может быть все.
Вест-Бромвич еще бы я поверил, они там, в общем, упрямые ребята, как оказалось.
Ну, на Эмиратс в прошлый четверг они не показали никакой упрямости, это было дичайшее дно.
Ну, то есть от матча к матчу, видимо.
Да, вчера тоже, в общем, пропусти второй гол, и Тоттенхэм бы легко доехал, а так... Ну, ладно. Майские праздники, они в целом общественностью приветствуются, потому что они длинные, правда, в этот раз как-то они разрезаны все-таки. Но в целом приветствуются. Я их люблю, знаете, по какой причине?
Нет. Вы, наверное, в огороде работаете, сажаете укроп.
Нет, это не мое. Угу. Я их люблю по той простой причине, что ездить в городе хорошо.
Никого нет?
Да, народу нет.
Все сажают укроп?
Да, да. Ну, либо укроп, либо греются где-то. Вот, поэтому я майские праздники люблю. А в майские праздники у нас состоится еще один тур, который мы с вами обсудим. Он начнется 7 мая, и мы там встретимся, поговорим про результаты. А на сегодня, Сергей, давайте будем заканчивать. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной Арсенал подкаст. И помним, что как быть непобедимыми, знаем только мы.